Павел Корнев. Одержимость. Высушенный летним зноем терновник полыхал ярким, почти бесцветным пламенем. Почти бесцветным, но от этого не менее жарким. Лепестки огня обвивали сгоравшего заживо демона и танцевали вокруг него хаотический танец очищающего обряда. Вбитые в запястья и лодыжки серебряные гвозди лежали, исчадия тьмы всякой надежды на спасение, но оно все же раз за разом проверяло на прочность глубоко ушедшие в дерево штыри. Обрывки одежды на одержимом демоном уже занялись пламенем, и по мере того, как начала обугливаться плоть, рывки становились все слабее, а вопли тише и бессвязней. Изменивший направление ветер снес на меня серые хлопья пепла, яростный жар опалил лицо, но, наблюдая за конвульсиями одержимого, я и не подумал отойти на безопасное расстояние. «Гори, тень тебя забери! Гори! Подыхай, тварь!» Впрочем, если разобраться, демон уже сдох, когда арбалетный болт пробил грудь человеку, в которого тот по неосторожности вселился. Вот уж не думал, что сумеречник серебро не учует. Повезло. Мне повезло, не ему. На такой улов, видит тень, я и не рассчитывал. Кинув на землю ненужный более арбалет, я швырнул в огонь последнюю охапку хвороста и, вытерев полой белой рубахи вспотевшее лицо, повернулся к топтавшимся неподалеку людям. Должно быть, в глазах у меня отразились отблески пламени. Все почтительно потупились. Все, даже приставленный ко мне дедом старый вояка Кевин Свори. Один лишь священник перекрестил обмякшее тело одержимого и спокойно выдержал мой взгляд. Ухмыльнувшись, я поднял с кочки чадящий факел и подошел к пришпиленному к земле кинжалом и двумя ножами косильщику, выбравшийся из ведьминой плеши на запах крови твари ростом в полтора локтя. «Вот так посмотришь, кукольный мастер с пьяну смастерил из корней деревьев на потеху детворе страшилище». Но похожие на лезвие серпов длинные когти вполне могли поспорить остротой с заточенными подгорными мастерами клинками. Оглянувшись на священника, я взмахом руки обдал косильщика каплями горящей смолы, и тот тихонько завыл, когда огонь опалил землистого цвета шкуру.
«Грешно наслаждаться страданиями других», — приблизился ко мне святой отец.
«Даже адского создания?» — прищурился я, разглядывая незнакомого церковника. Невысокий, плотный, лет за 40, широкое лицо по имперской моде выбрито. Не будь на нем коричневого балахона братства святого Патрика, решил бы, что передо мной мельник или зажиточный лавочник. А только глаза...
«Даже так», — уверенно заявил церковник и, сложив на груди руки, прочитал короткую молитву. И столько в его словах было силы, что опаленный каплями горящей смолы демон только раз и дернулся, прежде чем обряд изгнания отправил его сущность обратно в преисподнюю.
Тем не менее, я вытащил из висевших на поясе ножен короткий меч и несколькими ударами отрубил приплюснутую голову с широкой пастью, полной острых зубов.
«Думаете?»
От почти прогоревшего куста терновника нестерпимо несло горелой человечиной, так что устроенное священником представление меня только позабавило. В самом деле, не стоит здесь задерживаться. Как бы из ведьминой плеши еще кто на дармовое угощение не явился. А значит, надо вытаскивать из этого дохлого пугала мои ножи, пока от его ядовитой крови клинки ржавчина не прихватила.
«Какими судьбами вас сюда занесло, отец?»
«Отец Густав»,
— правильно понял причину моей заминки церковник.
«Я новый настоятель монастыря святого Патрика».
«Это как раз понятно», — кивнул я и взмахом руки подозвал Эдвина, державшего на поводу мою лошадь. «Вопрос был, что вам понадобилось на этой заброшенной дороге?»
«Мы решили срезать путь, господин Кейн»,
— объяснил узнавший меня охранник настоятеля, крупный малый, доходивший до середины бедер кольчуги. Шею у него прикрывал кольчужный ворот, шлем с глухим забралом был приторочен к седлу здоровенного гнедого жеребца, который нервно раздувал ноздри, беспокоясь из-за запаха дыма.
«По заброшенной дороге?» – удивился я, ломая голову. «Где встречал этого здоровяка раньше?» «Нет, не припомню. Но он точно из местных, и стрижен по-нашему коротко, и знать меня в лицо приезжий никак не может. Священник вот не знал».
«Не думал, что в здравом уме люди так близко к ведьминой плеши приближаться рискуют».
«А сам как? В здравом уме нет?» – тихонько пробурчал мне на ухо Эдвин и успокаивающе похлопал по крупу мелко дрожавшую звездочку.
«А что я? Подумаешь, у границы прошелся. Да еще не один, а под охраной старины Свори и двух его оруженосцев. Он с сведенными арбалетами и сейчас от плеши глаз не отводит. Ерунда, в детстве с братом и то дальше забирались. Куда как дальше».
Я перевел взгляд с заброшенной дороги, наглядного подтверждения, что силы тьмы медленно, но неуклонно расширяют свои владения на землях Кирлеконта, на ведьмину плешь, и вновь прищурился из закусавшего глаза дыма. «Отсюда посмотришь — ничего особенного. Разве что листва пожухлая да сухостоя больше. Ну и небо в той стороне куда темнее. А вот если приглядеться...» Жесткая, будто металлическая проволока, серая трава, перекрученные чужеродные силой стволы деревьев, лиловые цветки и длинные загнутые шипы неведомых растений. И тишина. Ни птаха не мелькнет, ни кузнечик на той стороне не застрекочет. А уж что здесь по ночам творится?
«Исчадия преисподней не страшны тем, кого вера сильна».
Отец Густав начал перебирать четки.
«Тем более при свете солнца».
«Это не ответ». Вытащив из седельной сумки флягу, я сделал добрый глоток вина и, закашлявшись, забрызгал рубиновыми каплями рубаху.
«Ох, тень, не в то горло пошло. Это все из-за Эдвина, не иначе». Старый слуга смотрел с немым упреком в глазах. «Ладно, хоть побоялся при чужих с нравоучениями лезть».
«Мы ожидаем преподобного Карла Арнсона, настоятеля монастыря нашего братства в Орли», —
переглянулся с охранником священник.
«И решили встретить его в старых ключах».
«Зачем по этой-то дороге поехали?» Я не дал увести разговор в сторону, почувствовав какую-то недосказанность.
«Последний раз в Кирлеконте преподобный был несколько лет назад и вполне может отправиться короткой дорогой».
«И что с того?» — рассмеялся я. «Его вера не так сильна, как ваша?»
«Он просто не представляет, как опасен этот путь ночью», — смиренно ответил церковник, пропуская мой смех мимо ушей.
«Как выглядит ваш гость?»
Кевин Свори, седоусый рыцарь, выполнявший особые поручения моего деда, легко вскочил в седло и направил к нам своего коня.
«Выглядит лет на полсотни ростом с меня, но гораздо худее. На подбородке красное родимое пятно».
Перечислив, отец Густав задумался.
«Так, Жерар?»
«Носит простой серый балахон, на среднем пальце левой руки перстень с вырезанной на рубине печатью ордена», — добавил тот. «Свита в полдюжный человек, слуга и пятеро телохранителей, путешествует верхом».
«Не встречал». Я стянул через голову испачканную гарью, вином и кровью рубаху и кинул ее Эдвину, который зацокал языком, разглядывая след, оставленный у меня поперек ребер когтем косильщика. Поджившая царапина уже не беспокоила, но все же, пожалуй, стоит промыть ее крепким вином. Хоть серой хворью я в свое время и переболел, но мало ли.
«Не было их», — закивал слуга, передавая мне свежую рубаху. «Не могли мимо нас проскочить?»
«Может, в пути задержался или по объездной дороге отправился?»
Священник постарался скрыть беспокойство.
«Жерар, мы точно засветло до старых ключей доберемся?»
«Точно!» —
охранник поправил висевший в петле обоюдоострый боевой топор.
«Только надо поторопиться, вечереет».
«Нас подождите!» Неожиданно для себя я принял решение присоединиться к заинтересовавшему меня настоятелю монастыря и, сделав еще один глоток вина, убрал флягу в седельную сумму.
«Вместе веселее!»
«Нам возвращаться надо», — напомнил мне хмурый Свори, которому уже порядком осточертело нянчиться со мной. «А уж тащиться неведомо куда по такому санцепёку,
он и так в своем панцире весь взапрел».
«Не хочешь совершить богоугодное дело?» — скривился я, упорствуя на своем, вовсе не из-за особой любви к церковникам. «Просто после возвращения в Тирлеконт разговор с дедом предстоит не из приятных, а до завтра, глядишь, он чуток остыть успеет. Поехали, развеемся!»
«Хорошо», — кивнул Свори, поджав губы, но оспаривать приказ не решился. «Кольчугу надень». «Еще чего», — фыркнул я, не собираясь накидывать поверх рубахи даже камзола, и забрался в седло. Понятно, что старому рыцарю поперек горла приказы мальчишки полутора десятков лет от роду выполнять. Да только деваться ему некуда. Хоть княжеский перстень рода Лейми унаследует мой старший брат, я, как ни крути, тоже внук своего деда. Ничего, недолго охране меня терпеть осталось. Давно уже пора к отцу Вальме возвращаться. «Рони! Нож мой принеси! Только смотри, до листокрута не дотрагивайся! И лезвие не лапай, протри сначала!»
«Сам бы забрал!» — не отказал себе в удовольствии проворчать Свори, который вовсе не пришел в восторг от того, что его оруженосцу придется углубиться на десяток шагов в ведьмину плешь, да еще вытаскивать метательный нож из излишне любопытной твари, пришпиленной к дереву моим броском. «Мог бы — забрал!» Я не стал ничего объяснять, проверяя, насколько хорошо очистилось от крови демона лезвие кинжала. Сейчас смешно вспомнить, но когда отец узнал о моих с братом вылазках в ведьмину плешь, влетело нам изрядно. Тогда он истребовал с нас обещание никогда больше не соваться в это проклятое место. И об этом обещании не преминул мне перед поездкой в Тирликонт напомнить.
«Эдвин, арбалет возьми!»
Рыцарь, прищурившись так, что вокруг глаз залегли глубокие морщины, дождался, пока долговязый белобрысый парень всего на пару лет постарше меня высвободит из старого вяза метательный нож и вернется к нам, и только после этого придирчиво осмотрел снаряжение оруженосцев. Усиленные зеркалами кольчуги, шлемы с бармицами и толстые кожаные штаны и куртки пригодились бы на случай схватки с пошаливавшими в округе разбойниками или выбравшимися из плеши демонами, но в такую погоду в них можно было запросто свариться, заживо в собственном поту. Я вытер вспотевший лоб и оглядел пронзительно голубое небо. Ни облачко. И хоть дело уже к вечеру близится, солнце жарит ничуть не меньше, чем несколько часов назад. Еще раз оглядел сгоревшее почти до костей тело, дождался, пока священник заберется на невысокого смирного конька, преспокойно ощипывавшего осинку, и направил звездочку на заброшенную дорогу, обочины которой заросли высокой травой. Закончив устраивать разнос младшему из оруженосцев, круглолицому и полноватому Анри, не от большого ума расстегнувшему усиленную бронзовыми бляхами куртку, Свори тут же нагнал меня и поехал рядом. Рони передал наставнику мой нож и ускакал вперед проверять дорогу, а его проштрафившийся товарищ плелся сзади, глотая поднятую копытами наших лошадей пыль. Обернувшись, я убедился, что собиравший мои пожитки Эдвин не отстал, махнул ему рукой, вытащил флягу и немного отхлебнул. Подумал и протянул вино Свори.
«Стоило оно того!»
Сделав всего один глоток, рыцарь, знавший меня еще с пеленок, вытер длинные усы. «Да!» Нисколько не колеблясь, твердо заявил я и убрал флягу в седельную сумму. «Стоило!»
«А по мне, так скормить душу человека демону — самое последнее дело!»
Глядя в сторону, вздохнул мой телохранитель.
«Фредерик умирал 3 седмицы!»
Я сплюнул в дорожную пыль и оглядел открывшийся по левую сторону дороги широкий луг.
3 седмицы он гнил заживо только из-за того, что этот ублюдок Дункан отравил клинок! А лекари даже не могли унять его боль!» Вот тогда я и пообещал устроить так, что смерть этого недоноска ни на тень не будет легче. Я слово сдержал. Кровь за кровь и прах к праху.
«Это детство в тебе играет, сынок».
Приложив ладонь ко лбу, старый рыцарь осмотрел неровную стену кривых деревьев, отделяющую нас от ведьминой плеши.
«Видят тени, со временем начинаешь понимать, что для человека нет никакой разницы, четвертуешь ты его или без затей голову отрубишь. Важен лишь результат».
«Угораздит угодить в ад? Скажи об этом Дункану», — хмыкнул я, не обращая внимания на столь вольное обращение. «Бедному ублюдку, который думал, что умнее всех».
«Не стоило тебе возвращаться в Тирликонт», — нахмурился Свори. «Если князь узнает, как ты обошелся с Дунканом, я тебя не завидую».
«Не если, а когда». Я вновь достал флягу с вином. «Плевать».
«Храбришься?»
Седоусый рыцарь посмотрел на меня так пристально, словно собирался сосчитать глотки.
«Учусь отвечать за свои поступки».
На санцепеке вино моментально ударило в голову и развязало язык.
«Будь что будет, и гори оно синим пламенем. Жаль только святоша с косильщиком все испортил».
«Тень тебя забери, Кейн!»
С Свори хлопнул ладонью по луке седла.
«Разве я не учил тебя, что ненависть слишком опасна? Она дурманит голову и мешает устранить врага наиболее простым способом именно тогда, когда это необходимо. Запомни, простота — залог успеха, а своевременность — долгой жизни».
«Знаю». Я лишь улыбнулся в ответ.
«Тогда откуда в тебе это?»
Понизив голос, рыцарь перехватил украшенные серебряной чеканкой поводья звездочки.
«Откуда? Какой толк охотиться на демонов? Скольких ты сегодня убил? Четверых?»
«Сумеречником пятерых».
Я обернулся посмотреть на торчавшую из земли каменную стелу. «А ведь всего 6 лет назад, когда мы с отцом только уезжали в Альме, до ведьминой плеши отсюда было версты 3, не меньше. А теперь вот она, рукой подать».
«Капля в море! Даже разрежь ты на куски и поджарь на медленном огне 100 сумеречников, это ничего не изменит. Имя им — Легион! Да один тайнознатец с чарами, или он церковник молитвой сзади не сгонит демонов больше, чем ты сожжешь за всю свою жизнь».
«Изгонит? Обратно в преисподнюю, и что это изменит?» — оскалился я.
«Подумаешь, домой вышвырнули. Вернуться! Вот сумеречника я навсегда во тьму отправил. Сдох он! И косильщик бы сдох, не помешай мне, церковник!» «Да какое тебе дело до этих проклятых созданий?» — взорвался Кевин Свори. «И знали, и ладно, забудь!»
Они принесли серую хворь. Я взглянул в глаза старому рыцарю, которого при упоминании лютовавшей в северных княжествах 100 лет назад болезни просто перекорежил. И было отчего. Зараза эта выкосила почти каждого 10-го жителя Тирликонта. Мы с братом тоже от нее не убереглись, но смогли выкарабкаться. Мы смогли, а мамы нет. Ничего не ответив, Свори протянул руку, и я передал ему вытащенную из седельной суммы флягу. Дождался, пока помрачневший рыцарь вернет ее обратно, и допил плескавшееся на донышке вино. Дальше мы ехали молча. Конь Рони взвелся на дыбы, когда дорога вильнула, огибая неглубокий овраг, и вплотную приблизилась к заросшей высокой травой канаве. С трудом удержавшись в седле, оруженосец слишком поздно заметил выскочивших на обочину 3 черных зверей, которые в ярком свете солнца казались растянутыми каплями первородной тьмы. Неудивительно, что прицелиться он толком не успел, и арбалетный болт впустую прошел намного выше нюхальщиков, рванувших через овраг к ведьминой плеши. Напоминавшие горбатых волков с острыми вытянутыми мордами, твари в один миг забрались на пологий склон и метнулись через небольшое поле к спасительным зарослям терновника. Не обратив внимания на предостерегающий крик Свори, я пятками направил лошадь наперерез и, чувствуя, как ударивший в лицо ветер начинает раздувать рубаху, вытащил седельный меч.
«Ну же! Быстрей!»
Только тень знает, каким чудом, не вылетев из седла, я несся по полю и старался не думать, каков будет итог этой безумной скачки, если на пути подвернется кротовья нора. Впрочем, вино и азарт вскоре вышвырнули из головы эти никчемные мыслишки, и, замахиваясь мечом, я орал от восторга. Словно шкурой, почуяв опасность, нюхальщик метнулся в сторону, но длинный клинок все же чиркнул его по загривку. Тяжелое лезвие, легко рассекшее плоть демонического создания, угодило меж костяных пластин, и в следующий миг рукоять меча вырвало из моей вспотевшей ладони. Натянув поводья, я выскочил из седла и, выхватывая из висевших на поясе ножен короткий меч и кинжал, бросился к поднявшемуся на лапы раненому демону. В глубоко посаженных черных глазах нюхальщика вспыхнули багровые огоньки безумия, и он зубами попытался перехватить лезвие кинжала. Легко сместившись в сторону, я наотмашь врезал ему по уху витой гарды и сразу же ткнул зажатым в правой руке коротким клинком во впалое брюхо. Завизжав от боли, тварь припала к земле, но тут подоспевший Свори на скаку выстрелил из арбалета ей в голову.
«Кто учит тебя управляться с мечом, мальчик?»
Тяжело дыша, рыцарь привстал на стременах, наблюдая за зарослями терновников, которые нырнули улепетывавшие со всех ног нюхальщики.
«Никто!»
Я поднял с земли седельный меч и, поправив прилипшую к мокрой от пота спине рубаху, на ватных ногах поплелся к отбежавшей к оврагу звездочке.
«Оно и видно!»
— язвительно заметил седоусый рыцарь, направляя коня следом.
«Просто рука вспотела!»
Закусив с досады губу, я забрался в седло. В
голове шумело, сердце колотилось, а в пересохшем рту стоял мерзкий привкус желчи.
«Тень! Как же неудачно с мечом получилось! Теперь въедливый старикан всю дорогу пилить будет, еще и деду о моей промашке расскажет».
«Конечно, конечно, с кем не бывает!»
— глумливо кивнул Свори, который за подобную оплошность вполне мог спустить шкуру с кого-нибудь из своих оруженосцев, и, перестав улыбаться, дернул себя за ус.
«В Альме что, так сложно хорошего мечника найти? Или Патрик на тебя совсем рукой махнул?»
«Предыдущий наставник считал, что без шишек и тумаков его уроки пройдут для меня впустую». Звездочка тихонько побрела через луг обратно на дорогу, но я не стал ее подгонять. «Пришлось отказаться от его услуг».
«Зря. Может, хоть так бы из тебя толк вышел».
Рыцарь взмахом руки вновь отправил Рони вперед, и мы поскакали следом за умчавшимся по дороге оруженосцем. «Вряд ли», — с сомнением покачав головой, я глотнул из протянутой мне фляги. Холодная вода смыла привкус желчи, но сейчас куда уместнее оказался бы глоток вина. Отцовским лекарям так и не удалось приживить ему пальцы на правой руке.
«Ты сказал, предыдущий учитель?»
— внимательно глянул на меня Свори.
«А что нынешний?»
«Пока еще не встречались», — усмехнулся я. «Отец перед самым отъездом какого-то моряка нанял».
«Аполтус!»
С затаенной гордостью, думаю, не столько лично за меня, сколько за уроженца Тирликонта, усмехнулся в усы Свори и велел Рони ехать напрямик через заброшенное поле. Продолжение и окончание рассказа Павла Корнева «Одержимость» в следующем подкасте «Модели для сборки».
Павел Корнев. Одержимость. Часть вторая. Окончание. До старых ключей, небольшой деревеньки на самой границе с княжеством Орли, мы добрались уже ближе к вечеру. Дневная жара к этому времени спала, и я накинул поверх запыленной рубахи камзол. Иначе имелся риск быть заживо съеденным комарами, коих в этой болотистой местности водилось просто несчетное количество. Немного успокоившись при виде частокола, ограждавшего поселение в полсотни домов, Свори разрешил оруженосцам снять шлемы, и те с наслаждением подставили раскрасневшиеся лица посвежевшему за время пути ветру. Дежурившие на воротах и дозорные вышки караульные при нашем появлении даже усом не повели. Прямо за околицей остановился на ночлег идущий в Тирликонт имперский караван. Несколько десятков работников споро разбивали шатры и палатки, а дюжина стражников следила, как бы местные оборванцы не прокрались к фургонам, из которых уже выпрягли лошадей. Надутый от собственной важности тип, не иначе староста или еще какой прыщ на ровном месте, в компании с купцом ходил по пятам, заставившим защитные чары тайнознатцам. «Остановимся на ночь», — предложил я, заметив нескольких симпатичных и не очень девиц, с интересом посматривавших на обозников. И прохаживавшиеся поблизости крепкие парни только подтвердили мою догадку о причинах такого интереса. «Все верно. Многие торговые обозы из Империи, что направляются через Орли в Тирликонт, на ночевку здесь останавливаются. А народец у нас ушлый, давно сообразил, на чем лишнюю монетку заработать можно».
«Нет!»
— рявкнул Свори, перехватив мой взгляд. «А вы, святой отец, что скажете?» Я повернулся к настоятелю монастыря. «А на завтра вместе с караваном поутру в путь двинетесь».
«Если нашего гостя нет в старых ключах, мы все же попробуем его нагнать», — вздохнул отец Густав. «Иначе, боюсь, у него может сложиться превратное мнение о нашем гостеприимстве». «С проверкой едет», — догадался Свори и, усмехнувшись, оглушительно засвистел.
Мешавший обозному тайнознатцу мужик, на колпаке которого серебряной нитью был вышит герб старых ключей, вздрогнул, развернулся, открыл рот для гневного окрика и мигом растерял весь свой гонор, узнав моего телохранителя.
«Живо сюда!»
— рявкнул на него Кевин и грозно похлопал кожаными перчатками по луке седла.
«Чем могу служить, господин Свори?»
Помощник старосты согнулся в три погибели и заискивающе заглянул рыцарю в глаза, теребя снятый с головы колпак. На широком поясе с медной пряжкой, украшенной чеканкой, у него висел здоровенный тесак, но, судя по новеньким ножнам с серебряными клепками, нацепляли его исключительно перед приездом важных гостей.
«Патриканцы, у вас остановились?»
«Нет, господин Свори!»
Искоса глянув на коричневый балахон святого отца, опустил глаза помощник старосты. Постная его морда прямо-таки напрашивалась на добрый пинок сапогом.
«Мимо они проехали!»
Уверенной походкой бывалого рубаки к нам от ворот подошел пожилой стражник, выгоревшим на солнце и застиранном до серости дублете с распущенной почти до пупа шнуровкой. Не иначе нашедший теплое местечко ветеран, хотя нет. На перекинутом через плечо ремне, с которого свисал пехотный меч в потертых ножнах, вместо обычной застежки княжеская черная роза. Выходит, за порядком сюда приглядывать направили.
«Да наковальня засветло успеть рассчитывали!»
«Давно проехали?»
— уточнил рыцарь, потеряв всякий интерес к переминавшемуся с ноги на ногу помощнику старосты.
«Часа два».
Стражник огладил короткую бородку и слегка поклонился настоятелю монастыря. Даже не поклонился, так наметил поклон. «Ну и понятно, не в империи чай. Пусть спасибо скажут, что дед их монастырь вообще не закрыл. Из Ронли вон давно всех церковников за шеи выгнали».
«Благодарю».
Свори кивнул ветерану и повернулся к отцу Густаву.
«Вас проводить?»
«Будем очень признательны»,
— не стал скромничать священник.
«Как бы ночь в дороге не застала».
«Зачем?» — усмехнулся я. «Разве страшны щади преисподней тем, кого вера сильна?»
«А разбойники», — вздохнул отец Густав. «Не всякого безбожника удастся вразумить молитвой и проповедью. А как говорил святой Патрик, нет никакой доблести сложить голову из-за пустого бахвальства».
«Тогда в путь!»
Свори не дал мне времени придумать хоть какую-либо причину, чтобы остаться в старых ключах. Я привстал на стременах, собираясь приказать ему поворачивать обратно, но, поймав укоризненный взгляд Эдвина, передумал и направил звездочку вслед за остальными. Все равно до Тирликонта сегодня добраться уже не успеем, а что старые ключи, что наковальня — одна тень».
В
Во дворе наковальни, постоялого двора, открытого на месте заброшенной кузницы, выл пес. Выл, выл и выл. Не смолкавший ни на мгновение собачий лай действовал на нервы, и насторожившийся свори велел оруженосцам проверить арбалеты, надеть шлемы и держать ухо востро.
«Кень кольчуга!»
— напомнил мне рыцарь, оглядываясь по сторонам. «Забудь!» — буркнул я, хоть и понимал, что дело, скорее всего, действительно нечисто. Будь на постоялом дворе все в порядке, пес давно бы уже по хребту поленом получил. С другой стороны, лиходеи это твой тоже бы терпеть не стали. И все же, что там стряслось? Места здесь глухие, может, стоит все же кольчугу надеть?
«Мальчишка!»
— прошипев, ясно выразил свое отношение седоусый рыцарь и скомандовал.
«Не отставать!»
«Старый пердун!» — не остался я в долгу, но Сворик, к счастью, уже отъехал на приличное расстояние и ничего не расслышал. Когда мы приблизились к высокому бревенчатому забору, из-за которого торчала остроконечная крыша двухэтажного постоялого двора, тоскливый собачий вой сменился яростным лаем и лязгом цепи. Пес носился по двору. Легко соскочив из седла на землю, Свори обнажил меч и велел оруженосцам с арбалетами следовать за ним. Жерар, настороженно озираясь по сторонам, вытащил из петли боевой топор. Настоятель, бормоча под нос молитву, начал перебирать четки.
«Жди здесь!»
— кинул я по воде звездочки Эдвину, который попытался всучить мне взведенный арбалет, достал пару метательных ножей и отправился вдогонку за уже заглянувшим в распахнутые ворота рыцарем.
«Эй ты! Брось меч!»
— рявкнул на кого-то Свори, когда хриплый лай цепного пса резко оборвался и послышался жалобный скулеж.
«Живо!»
Заскочив во двор вслед за оруженосцами рыцаря, я успел заметить, как молодой парень в накинутом поверх кольчужной безрукавки длинном сером плаще разжал ладонь и уронил тяжелый полесский меч рядом с уже затихшим кобелем.
«Что здесь происходит?»
Указав Рони на конюшню, Свори стал медленно приближаться к неподвижно замершему парню таким образом, чтобы не перекрыть линию стрельбы второму оруженосцу Анри. Внимательно приглядевшись к хранившему молчание рыжеволосому парню, по лицу которого катились крупные капли пота, я решил, что на местного уроженца он не похож. Скорее уж, это подданные герцога Йорка. Там все через одного рыжие и конопатые.
«Вы кто такие?»
Видимо, заслышав чужие голоса, на крыльцо постоялого двора выскочил худой старик в серой хламиде, подпоясанной обычным обрывком веревки. За его спиной в двери мелькнул еще один вооруженный человек.
«Что здесь происходит?»
Уже спокойней повторил вопрос Свори, который моментально приметил и розовую кляксу родимого пятна на подбородке старика, и печатку с крупным рубином. Приметил, но команду опустить арбалеты оруженосцам так и не дал.
«Ваше преподобие!»
Заскочив во двор, замахал руками отец Густав.
«Все в порядке, это мы!» «О, дорогой друг!»
Старик, оказавшийся тем самым преподобным Карлом Арнсоном, как-то не очень уверенно, будто был немного пьян, спустился с крыльца.
«И все же, что здесь происходит?»
Совсем спокойно, тихо и скучно вновь поинтересовался седоусый рыцарь. Что обычно следует за заданным таким тоном вопросом, мне было прекрасно известно, а потому я отступил к забору и перевел взгляд на дверной проем. Как бы сейчас заварушка не началась.
«Разбойники напали на постоялый двор», —
впервые удосужил его ответом старик.
«К сожалению, мы опоздали и смогли спасти только дочку хозяина».
«Где она?» Свори подошел к крыльцу, не обращая внимания на рыжего парня, который уже поднял с земли меч.
«В доме».
Церковник жестом велел второму своему охраннику освободить рыцарю дорогу и отвернулся от подскочившего к нему отца Густава.
«Только прошу, не мучайте ее расспросами. У девочки небольшое помутнение рассудка, и она почти не говорит».
«Хорошо», — кивнул Свори и зашел в дом. Прикинув, что ничего интересного во дворе в любом случае уже не случится, я спрятал метательные ножи и поспешил за ним. Гнало вперед меня не столько любопытство, сколько трезвый расчет. На постоялом дворе наверняка найдется чем-нибудь перекусить. А у меня во рту с утра маковой росинки не было. Впрочем, все мысли о еде вмиг испарились, стоило ударить в нос тяжелому запаху смерти. Первый труп валялся прямо у порога. Одному из охранников церковника чем-то тяжелым размозжили голову. Крови было столько, что пропитавшийся ею серый плащ казался в тусклом освещении черным. Всего в обеденной зале оказалось 7 трупов. Меж перевернутых и порубленных столов лежали еще 2 церковника и 4 плохо одетых мужиков, вооруженных дубинами и топорами. Залетные разбойники? Скорее всего.
Местные смерды тоже, конечно, пошаливают, но напасть на постоялый двор у них кишка тонка. Свори подошел к ведущей на второй этаж лестницы и за волосы приподнял голову ничком лежавшего на ступеньках крепкого парня, у которого оказалось перерезано горло.
«Вышибало»,
— узнал мертвеца рыцарь и, осторожно отпустив голову, вытер руки о штанину.
«Девочка где?» «Она там, в комнате»,
— указал рукой на одну из дверей, зашедшей с улицы Карл Арнсон.
«Я прошу вас, будьте помягче с бедным детем».
Ничего не ответив, Свори распахнул указанную дверь, и оттуда тотчас выскочила светловолосая девчонка лет 10. Невысокая, с двумя длинными косицами, в доходившем до колен ситцевом сарафане, и бледная, как мел. Обхватив руками церковника, дочь трактирщика уткнулась ему в балахон и затряслась в беззвучном приступе плача.
«Как все произошло?» —
спросил Свори у прислонившегося к стене охранника, поняв, что из девчонки сейчас и слова не вытянешь.
«Мы зашли с улицы, и на нас сразу же накинулись», —
ответил вместо охранника настоятель Орлийского монастыря. Он усадил захлебывавшуюся слезами девчонку на стул, и та, спрятав заплаканное лицо в ладонях, тихонько заскулила. Жерар и Эдвин, оставившие лошадей во дворе, заинтересовались рассказом и, обойдя стороной лежавшую у входа труп, зашли внутрь. Отец Густав сунулся было следом, но тут же зажал рукой рот и выскочил наружу. Решив не терять время на выслушивание всей этой ерунды, я отправился прямиком на кухню. Вот там-то меня и проняло по-настоящему. Хоть в портовых кабаках Альмы частенько доводилось наблюдать весьма неприглядные последствия пьяных поножовщин, здесь все оказалось намного жутче. Именно на кухне налетчики расправились с семьей и прислугой хозяина постоялого двора. И сделали они это с какой-то нечеловеческой жестокостью, не пощадив ни женщин, ни детей. Ухватив первый попавшийся под руку жбан с пивом, я сделал несколько глотков, и только когда крепкий хмельной напиток ударил в голову, перевел дух. Зачем же всех убивать было? Женщин, жену и старшую дочь содержателя постоялого двора разбойники задушили. Двух сыновей зарезали кухонными ножами, а самому хозяину размозжили голову обухом валявшегося тут же колуна. Непонятно зачем притащенному сюда слуге Арнсона, опознанному мной по серому плащу, как и вышибали, перерезали горло, а какому-то старику в обносках сожгли лицо, засунув головой в растопленную печь. Стараясь успокоить дыхание, я отвернулся к окну и вновь присосался к жбану с пивом.
«Тень! Теперь ночью кошмары сниться будут, и аппетит надолго пропадет!»
Залитая кровью кухня постоялого двора больше всего напоминала пыточную какого-то весьма неряшливого палача.
Все же что-то меня здесь удерживало. Мешало уйти в обеденную залу или просто закрыть глаза. Заставляло раз за разом разглядывать распростертые на полу тела. Что-то во всем этом настораживало, но что именно, понять никак не получалось.
Испачкав подошву, заливший пол крови, я вытер сапог о тряпку и неожиданно для себя выругался.
Могу, конечно, заблуждаться, но всех этих людей убили на кухне и никуда после смерти их не перетаскивали. Лужи крови не смазаны и натекли рядом с телами, а это уже кое о чем говорит.
Опустившись на корточки рядом со слугой Арнсона, я внимательно осмотрел его перерезанное горло, но, не углядев ничего подозрительного, перешел к старику с сожженным лицом. А вот с ним все оказалось совсем непросто. Обноски точно с чужого плеча, ногти аккуратно подстрижены, а на ладонях ни одной мозоли. И кроме того, на среднем пальце левой руки белые отметины от недавно снятого кольца.
Что бы это значило?
Выпрямившись, я покачнулся от ударившего в голову хмеля и выглянул в обеденную залу. Отказавшись от безуспешных попыток разговорить находившуюся в шоке от пережитого девочку, которая все так же прятала лицо в ладонях, Свори у открытого окна что-то втолковывал остававшимся во дворе оруженосцам. Проверив заточку предназначенного для чистки и разделки рыбы узкого ножа, я, наконец, взял себя в руки и уже совершенно спокойно вышел в обеденную залу. Эдвин, учуяв свежий запах перегара, положил на стол арбалет, но я, даже не взглянув в сторону старого слуги, прошел мимо. В голове было пусто, на душе тоскливо, и только гнавшая по жилам кровь сердца разжигала начавший медленно захлестывать меня огонь бешенства.
«Кейн?»
— Свори отвернулся от окна.
Настоятель Орлийского монастыря, замолчав, тоже напряженно следил за моим продвижением к входной двери. И чего, тень забери, он глаза вылупил. Смотреть больше не на что.
Ничего.
Мотнув головой и нарочито пьяно покачиваясь, я пошел дальше к выходу во двор. На полпути остановился и, словно собираясь что-то спросить, повернулся к охраннику Арнсона. Спрашивать, впрочем, ничего не стал. Молча воткнул ему под подбородок разделочный нож.
Выпучив глаза, парень схватился за торчащую из шеи рукоять, но ноги у него подкосились, и он сполз по стене на пол. «Эдвин!»
Развернувшись, я едва успел присесть. Молния, вылетевшая из руки чернокнижника, принявшего облик настоятеля Орлийского монастыря, ударила в стену над моей головой и брызнула каскадом жгучих искр. Доски облицовки тут же посерели и осыпались невесомыми струйками пепла. Едва не пропустив удар, Кевин Свори в последний момент отвел меч второго фальшивого охранника кованым наручем и, выхватив из ножен кинжал, загнал его в глазницу, не успевшему отпрыгнуть парню.
Жерар, не вполне разобравшись, что происходит, замахнулся топором на чернокнижника, но небольшой огненный шарик, сорвавшийся у того со сложенных ладоней, угодил крепышу в грудь. В следующее мгновение заклятие лопнуло, разметав по залу клочья окровавленной плоти, обрывки одежды и раскаленные до красна звенья кольчуги.
Я выхватил метательный нож, но заклинатель одним неуловимым движением оказался рядом с дочкой хозяина постоялого двора и, приставив к шее девочки изогнутый клинок, прижался спиной к стене. Лицо Карла Арнсона стекло, с него словно размокшая маска, слепленная из необожженной глины. Превращение заняло доли секунды, и уже через миг перед нами оказался совершенно другой человек. Еще более худой, горбоносый, с тонкими бледными губами и мелькавшими в глазах сумасшедшими огоньками.
«Бросайте оружие, или она умрет!»
Оскалившись, крикнул чернокнижник с решимостью загнанной в угол крысы. Переглянувшись с Эдвином, Кевин Свори положил кинжал на подоконник и медленно вытащил из ножен меч, явно решая, стоит ли выполнять этот приказ. Останься у заклинателя колдовские силы, он бы всех нас мигом по стенкам размазал. Так что за нож чернокнижник схватился только от безысходности. Но что ему в таком состоянии в голову взбредет, одним теням известно.
«Быстро!»
— теряя терпение, поторопил нас слуга тьмы, на лице которого выступили капли кровавого пота.
«И тех, что во дворе, зовите!»
«Зачем?»
— пьяно усмехнувшись, шагнул к нему я.
«Зовите! Или я ее!»
Для большей убедительности чернокнижник слегка уколол клинком шею девочки, и из-под острия потекла тоненькая струйка крови. Глаза ребенка закатились, но колдун удержал девочку на ногах.
«А нам-то что?»
Я оперся левой рукой о стол и развернулся к заклинателю боком, скрывая нож, зажатый во второй руке.
«Режь! Мы потом тебя порежем! На куски!
Медленно!»
«Загубите невинную душу!»
— тяжело выдохнул, не поверивший моей угрозе чернокнижник. «Все верно. Нелегко всерьез выслушивать такое от подвыпившего пацана 15 лет от роду. Прав ли он? Да только тень знает!»
«Это ты ее загубишь!» «А мы тебя. Вот сдашься чин по чину, княжескому правосудию предадим. Поверь мне, сожжение на костре вовсе не самое худшее, что может приключиться с вашим братом».
Я специально говорил медленно и размеренно, и заклинатель нервничал все больше.
«Заткните его! Быстро мечи на пол!»
Он вновь сорвался на крик и стрельнул глазами на Своре, замершего с обнаженным клинком в руке. Перенеся весь свой вес на стол, я подался вперед и метнул в позабывшего про осторожность чернокнижника нож, зажатый в опущенной под столешницу руке. Заклинатель даже пискнуть не успел, как клинок вонзился ему в горло и, перебив хрящи, на всю длину лезвия ушел в плоть. Дочь хозяина, взвизгнув, рванулась от него прочь, и я шагнул ей навстречу.
Какая-то часть сознания отметила, что рывок девчушки слишком уж стремителен, а в следующий миг из пальцев неестественно вытянувшихся девичьих рук, разрывая кожу, выскочили длинные когти. Отдергивая голову и заваливаясь назад, я начал отмахиваться ножом, но уйти из-под удара успел лишь благодаря угодившему в грудь одержимой арбалетному болту.
Отбросив самострел, Эдвин выхватил из-за голенища сапога складной нож с лезвием почти в поллоктя длиной и кинулся мне на помощь. Я не собирался отстраненно наблюдать за схваткой старого слуги, когда-то бывшего очень неплохим мастером ножа, только давно уже подрастерявшего былую форму, однако не смог даже сдвинуться с места. Ноги не слушались, а залитая кровью левая щека загорелась огнем.
Один из когтей одержимый все-таки успел рассечь кожу. Впрочем, моя помощь Эдвину не понадобилась. Тварь вырвала арбалетный болт, из перерезанного горла не пролилось ни капли крови, но тут почти одновременно выстрелили оруженосцы Свори, которые примчались с улицы на звуки схватки. И все же, несмотря на смертельные для обычного человека ранения, одержимая демоном девчонка никак не умирала. Наоборот, одним рывком поднявшись с пола, она прыгнула к Кевину, и тот выставил перед собой меч. Зайдя со спины, Эдвин в длинном выпаде попытался подрезать ей сухожилие ног, да только сам едва увернулся от стремительно развернувшейся твари, которая все больше теряла человеческий облик, превращаясь в настоящее исчадие тьмы. Существо, в котором почти ничего не осталось от симпатичной светловолосой девочки, не дожидаясь, пока оруженосцы перезарядят арбалеты, прыгнуло на старого слугу, но заскочивший со двора отец Густав уже начал выкрикивать слова, изгоняющие демонов молитвы. И вера священника действительно оказалась крепка. При первых же его словах тварь пронзительно заверещала и уже вскоре в судорогах билась на полу. По мере того, как власть создания тьмы над телом девочки слабела, из оставленных арбалетными болтами ран все сильнее струилась почти черная кровь.
«Аминь!»
Тяжело вздохнув, завершил молитву священник и обессиленно опустился на стул.
«Как ты догадался?»
Свори кинул мне чистую тряпицу и двумя ударами меча отрубил голову чернокнижнику.
«У настоящего церковника на пальце отметина от кольца осталась».
Приложив к располосованной щеке смоченную вином тряпку, я поморщился от боли.
«Твою тень!» «Терпи! В следующий раз умнее будешь!»
усмехнулся, глядя на мои мучения седоусый рыцарь. Его вспотевшее лицо сейчас как никогда напоминало вырезанную из дубовой доски маску.
«Так сложно нас предупредить было.
Чернокнижник с меня глаз не спускал. Хитрый сволочь, только дохлый какой-то».
«Если бы демон из него силы не тянул, этот задохлик всех нас к теням бы отправил», —
покачал головой Свори, вытирая клинок.
«Что за демон, кстати?»
Я с трудом поднялся на ноги, но тут же бухнулся на стул.
«Вельнский наездник!»
Рыцарь посмотрел на священника, опустившегося на колени рядом с разорванным почти напополам телом Жерара.
«Ты не знал, что девчонка одержима?»
«Откуда?»
«Если б знал».
Я вновь поднялся на ноги и побрел к выходу, пожалуй, впервые в жизни не испытывая удовольствия от вида демона, отправленного во тьму. Наоборот, застывшее на полу окровавленное тело девочки вызывало лишь желание обо всем забыть. Забыть и поскорее отсюда убраться. Куда глаза глядят? Пусть на ночь глядя, только бы выкинуть из головы вновь ставшие голубыми девичьи глаза.
И ведь можно было ее спасти! Можно! Всего-навсего и требовалось-то не махать ножом, а сперва отца Густава позвать.
И только задним умом все мы крепки. Если бы да кабы...
Но где-то в глубине души хуже собственного бессилия меня грызло совсем другое. На одной чаше внутренних весов там качалось стремление уничтожить демона, на другой — желание спасти чем-то зацепившую за живое девчонку.
Если быть честным хоть с самим собой, этот благородный порыв никак не мог перевесить заветное, мрачное, отдающее горьковатым привкусом слез и до одури пахнущее дымом и кровью желание собственными руками порвать на куски всякую вышедшую из ведьминой плеши тварь. Желание, которое преследовало меня большую часть жизни. Желание, которое умрет только вместе со мной.
«Эдвин, пиво тащи!» —
рявкнул я и, захлопнув за собой дверь, вышел во двор. Thank you.
Ну и вот, дорогие друзья, подводя итог к сегодняшнему рассказу, мне остается лишь только рассказать вам о той музыке, которая сегодня прозвучала, о том, что мы сегодня для вас приготовили и вместе с вами послушали. Сегодняшний эфир был выполнен в стилях даунтемпа, IDM и дабстеп. И сегодня мы с вами слушали две работы. Альбом Rainforest Reverberation — это проект Blue Tech, который был выпущен на лейбле Critical Beats of Climate в этом году, совсем недавно. А также работа проекта Future Primitive, которая называется Kinetic. Это лейбл Native Harmonix Records. Работа почти полностью выполненная в стиле дабстеп, очень интересном, очень свежий. Оба релиза, как я уже говорил, свежие, так что ищите и при желании вы их найдете и сможете ими наслаждаться. Ну что ж, а на сегодня все. Прощаемся, как всегда, ненадолго. Сегодняшний эфир для вас подготовили и записали литературный ведущий и автор программы Владислав Коп, а помогал ему сегодня диджей Андрей Эдисон. До новых встреч в модели для сборки. Пока.